Глава 19. Вопреки устрашающей репутации наиболее жестокого и опасного европейского шпиона, человек, известный как Апис, организовал, а вернее провалил организацию самого неуклюжего убийства в истории. Вывод этот напрашивался снова и снова, когда жарким июнем рокового лета 1914 года Стентон, изнывая от мошкары, одиноко бродил по западным взгорьям, где был устроен его уединенный бивуак, и размышлял о деталях сего события. Это обескураживающее умозаключение не давало покоя и в поезде, когда через пол Европы он направлялся в Сараево. Стентон лежал в уютном купе и смотрел в светящийся монитор единственного на земле компьютера. Эпохальное покушение выглядело чистой воды фарсом и вообще удалось лишь по стечению злосчастных обстоятельств. Почти все шло наперекосяк. Собственно, исполнители были жалкой кучкой плохо вооруженных и нерешительных мямлей. Если б не ошибка в маршруте и заглохший мотор, два самых главных выстрела столетия, распалившие Великую войну, вообще никогда не прогремели бы. Нельзя недооценивать противника. Стентон помнил это мудрое правило, но вместе с тем понимал, что для него, бывшего десантника-спецназовца, уделать этих рохлей все равно, что на сладкое съесть кусок торта с вишенкой. Растянувшись на плотных полотняных простынях, невидаль в 21 веке, он чуть-чуть расслабился, впервые с полуночи 1 июня. Во все время его восхитительного путешествия по Европе пригревало солнышко. Лето 1914 года выдалось отменным, о чем поминали буквально все исторические книги, сравнивая чудесную погоду с золотым веком имперской Европы, который вот-вот столь резко и страшно закончится. Сейчас Стентон видел это воочию и понимал уместность метафоры. Казалось, весь континент испускал глубокий вздох полного удовлетворения. Конечно, в трущобах и фабричных цехах жизнь виделась иначе. Но когда за окном проплывали бескрайние плодородные поля, деревни и городки, словно сошедшие с открыток, Европа и впрямь казалась напоенной солнцем идиллией, какой ее всегда представляли историки романтического склада. В полумраке спального вагона Стентон, убаюканный ритмичным перестуком колес, переполнялся взволнованной радостью, что именно ему выпало спасти этот рай от гибели. Он вспоминал распечатку, хранившуюся в бумажнике, письмо Кэсси. «Я гордилась тобой, когда в миротворческих миссиях ты рисковал жизнью, спасая детей, так похожих на наших». Теперь он исполнял данное ей обещание стать прежним, пусть даже она не успела его услышать. «Это ради тебя и малышей, Кэс», — прошептал Стентон, засыпая. Чтобы попасть в Боснию и Герцеговину, надо было пересечь неделимую территорию двух великих тевтонских держав — Германии и Австрии, с которыми вскоре, если позволить истории следовать прежним курсам, Британия вступит в войну. Всего через несколько недель конфликтующие стороны будут исходить ненавистью друг к другу, что найдет отражение в прессе. Но в июне британский турист был самым желанным гостем, и Стентон тотчас получал штемпель в паспорте. «Добро пожаловать, господин!» — салютовали пограничники. «Благодарим, что своим визитом вы почтили Германию». Что они знали? Ничего. Знал только Стентон. Лишь он и еще несколько спятивших сербских националистов знали, что пока дымящие пароходы и паровозы доставляют счастливых европейских туристов, то бишь желанных гостей, к местам назначений, в Сараево и его окрестностях затаилась террористическая ячейка. Шестеро убийц, завербованных черной рукой. Эти сербские националисты, вооруженные и спущенные с поводка мрачным Аписом, вскоре совершат деяние, из-за которого через 8 недель мир и добрососедство сменятся кровавой бойней. Но теперь этого не произойдет. В поезде, уже громыхавшем между Франкфуртом и Мюнхеном, ехал Стентон, чтобы помешать злодеям. В Сараево он прибыл во второй половине дня 27 июня и сразу поселился в центральном отеле, где телеграмма из Лондона, туристическое агентство Томаса Кука забронировало ему номер. Потом прогулялся по городу и перекусил в ресторанчике у реки. Удивительное чувство. Знать, что где-то рядом притаились две группы исполнителей покушения, которые уже были в городе и намечали первую встречу. Трое заговорщиков были местные. Остальные, включая принципа, приехали из Белграда. В отличие от поездки Стентона, их путешествие было тяжелым и длилось почти месяц. Бесчисленные конспиративные квартиры, пароли, агенты и даже подземный ход. И вновь Стентон, запивая пивом шницель, подивился тому, что исполнить тщательно спланированное покушение Апис доверил кучке малодушных дилетантов. Видимо, взыграла спесь. Апис решил, что ему все дозволено, и стал беспечным. Вот спесь-то таких и губит. Стентон посмотрел на часы. Наверное, встреча заговорщиков уже началась. И вскоре они отправят боснийскому шефу черной руки открытку с известием, что все в порядке. Очередная несусветная глупость. Упомянутый шеф скрывался во Франции и никак не мог повлиять на завтрашние события. Зачем же группа рисковала конспирацией только ради того, чтобы он был в курсе дела? Это навеки останется тайной. Стентон не знал, где заговорщики проведут ночь, и не пытался их выследить. Главное, они уже в городе. Он сядет им на хвост только утром, что хорошо. Чем позже вмешаться в ход дела, тем меньше вероятность его преждевременной регулировки. Укладываясь в постель, Стентон пытался проникнуться грандиозностью завтрашнего события. По воле покойного гения, ему предстояло изменить течение истории, не допустить один известнейший факт 20-го столетия и тем самым предотвратить самую бедственную войну. Он пытался, но вышло совсем не то, к чему он стремился. Всплеск взволнованной радости, охвативший его в поезде, угас. Вот если бы этим поделиться с Кэсси, или даже с предательницей Макласки. Не с кем. Рядом никого. Он один. Всегда один. И никогда не сможет быть по-настоящему откровенным. Стоит с кем-нибудь поделиться главным секретом его жизни, сказать, что он прибыл из будущего, как его тотчас сочтут сумасшедшим.